Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Короткое свидание в эфире. С вами Наталья Пронина и Михаил Богданов. Сегодня у нас короткое свидание, всего 50 минут с Михаилом. И я представляю вам человека, которого... Я не побоюсь этого сказать, которого я очень люблю, дружбы с которым дорожу. Для меня, Михаил, это большая честь, что я тебя знаю. Знаю как автора-исполнителя, знаю как журналиста прекрасного и знаю как литератора. Но он очень надеется на то, что смогу познакомиться поближе с книгами, потому что никак вот мы с тобой пересечься на этой почве не можем. Михаил Богданов никогда не сидел в тюрьме. Просто наши подписчики короткого свидания, они привыкли к тому, что у нас часто появляются гости, у которых был такой тюремный опыт. Но в местах лишения свободы Михаил был достаточно часто. Насколько мне известно, даже здесь, в Ленинградской области, ты уже несколько раз посетил исправительное учреждение, да?
Это правда, да. Но прежде всего, добрый вечер, шалом, мир вам. Пусть Господь вас обильно благословит, дорогие друзья.
Спасибо, Михаил. И я хотела бы еще добавить, что большая удача, то, что Мишу удалось привести в эту студию, потому что окно найти в его гастрольных поездках по всему миру, в его работе как журналиста, очень сложно. И вдруг, слава Богу, получилось. И сегодня мы расскажем о том, чем занимается Михаил, какие произведения музыкальные он хотел бы представить вам и вашему вниманию, дорогие друзья. Ну и, конечно, о том, как он помогает тем людям, которые находятся в местах лишения свободы, чем он их ободряет и поддерживает. Ну а начнем, пожалуй, с песни.
Хорошо.
Ты не против?
Да. Эту песню сейчас мы презентуем на платформе ВКонтакте. Пожалуйста, заходите на мою страницу «Михаил Богданов», и там она представлена в двух вариантах, на русском языке и на английском. Песня называется «Хорошие новости». Разумеется, речь в ней идет о Евангелии Иисуса Христа.
Лежит во зле, ходят тени по земле, но на небе нет теней, Бог не создал серых дней. Слушай, друг, для всех людей у Бога много новостей, и только добрые дары для тебя припасены. У Иисуса нет теней, нет ужасных новостей, и лишь хорошие дары для тебя припасены. От Иисуса жди вестей, жди хороших новостей, а плохих не стоит ждать, надо Библию читать. У Иисуса для людей много добрых новостей, и лишь хорошие дары для тебя припасены. Иисус умер на кресте. Весть печально видят все, но Бог Иисуса воскресил и смерть в победу обратил. Есть спасение для людей и свобода от цепей, избавление от вины и от власти сатаны. Эй, у Иисуса нет теней, нет ужасных новостей, и лишь хорошие дары для тебя припасены. У Иисуса нет теней, нет ужасных новостей, и лишь хорошие дары для тебя припасены.
А ты помнишь, как мы познакомились?
Напомню.
Михаил Богданов. Короткое свидание сегодня с человеком, который не только пишет песни, но и служит ими. Потому что есть люди, которые написали и кому-то преподнесли. Да, передали из рук в руки, чтобы тот человек пел. Миша делает это сам. Так мы и познакомились. Собственно говоря, мы работали на радиостанции. Но близко я тебя узнала и удивилась, когда у нас проходило мероприятие в одном из микрорайонов города Уфы. На высокой сцене вы выступали вместе с другими группами. И что меня удивило, это твой взгляд. Это потом я начала понимать, что глаза верующего человека, они смотрят иначе. Светлые очень выступления, и в это время как будто воздух становится прозрачней. Вот, я очень хорошо помню этот концерт. И мне хотелось бы тебя спросить, ну, как мы с тобой планировали заранее, писали сценарий даже нашей программы, расскажи о себе, как ты стал верующим человеком. Не то чтобы с самого рождения и до сегодняшнего дня, а вот именно путь твой к вере.
Ну, наверное, придется начать с детства, как ни крути, потому что бабушка моя была верующим человеком, она была православной христианкой, и не в номинальном значении слова, а в настоящем, и она молилась за меня, я это прекрасно помню, и она сожалела, что мама моя не разрешила меня покрестить в детстве. Мама сказала, что я должен сам принять решение, когда приду в возраст, вот, и бабушка расстраивалась, что я расту не христем. В общем, и вот она в эти 70-е годы возносила за меня молитву, и я верю, что эти молитвы были услышаны Богом. И потом уже, после того, как бабушка ушла на небо, произошли в нашей стране вот все эти события, которые нам хорошо известны.
90-е.
Падение железного занавеса, да, и приехало очень много проповедников со всего мира, стали открыто проповедовать Евангелие. До этого я прочитал «Преступление и наказание» Достоевского в школе, и там Родя Раскольников в конце под подушкой хранил Евангелие и начал открывать его. Но Достоевский говорит, ну это уже совсем другая история. Да? И это меня очень зацепило в школе. Я обратил на это очень пристальное внимание. Я пытался читать Евангелие, но мне попалось какое-то Евангелие, такое написанное древнерусскими буквами, такой вязью. И мне как-то было очень сложно соотнести эту историю, которая была там описана, того Иисуса, который ходил по Иудее, и мне это представлялось каким-то очень древним и седым, и как это относится ко мне, там, живущему в 20 веке, и мне было сложно представить. Почему-то вот от этой книги на меня дохнуло какое-то каким-то средневековьем. И я не мог сопоставить. А затем я прочитал книжку, мама принесла из библиотеки такую потрепанную книгу издания 60-х годов «Мастера Маргарита» Булгакова. И вот тут мне стало с художественной точки зрения легче, потому что Булгаков все-таки языком такого русского классического писателя, передал, как это могло выглядеть вблизи. И мне стало, с моим художническим мышлением, угу. мне стало легче представлять, как мог выглядеть Иешуа из Назарета. Спасибо Михаилу Афанасьевичу. Я знаю, что некоторые христиане ругают его, но мне он помог. Вот. И потом еще, наверное, стоит упомянуть картины Третьяковской галереи, потому что там в пятом классе, я помню, я стоял с раскрытым ртом у картины Иванова «Явление Христа народу», и угу. я был совершенно потрясен, и я понимал, что вот 90% картин Третьяковской галереи на библейские сюжеты, а я русский мальчик, который там вроде в Советском Союзе вот растет, и я понимаю, что я совершенно от русской-то культуры отрезан. Меня учат каким-то романам и каким-то книжкам, mm-hmm. в которых ни слова не говорится об этой евангельской библейской истории. Мне стало обидно, что mm-hmm. вот она, русская культура, я ее не знаю. И я начал, я купил какие-то книги, которые mm-hmm. помогали мне понять эту евангельскую историю. И вот мама моего отчима, она mm-hmm. говорила: «Слушай, это сейчас такие продают книги», да, она была очень испугана, что uh-huh. я говорю: «Да, вот я купил в Третьяковской галерее, это стоял 85-й год», uh-huh. и она была напугана еще там предыдущим периодом, когда гоняли верующих, да, но тем не менее она мне рассказала, как это было, хождение по водам и еще какие-то сюжеты из Евангелия, и она мне сказала: «Только в школе никому не говори, потому что могут быть проблемы».
Тут же ты рассказываешь, тут же у меня всплывают одна за другой истории из моей жизни, как я шла, какие шаги предпринимала. Я вспомнила, как в пятилетнем возрасте я листала книгу, у меня оставили дома одну, взрослую. Я листала книгу, картины Третьяковской галереи, и одна из них — изображение распятого Христа. И я смотрела и не понимала, почему этому человеку так больно, а никто ему не хочет помочь. Я тогда еще не знала, что такое ненависть к людям или еще что-то такое, слава Богу. Но я не понимала, почему не помогают. И вот тогда, видимо, что-то попало в сердечко, в детское. Ну, у каждого свой путь. Скажи мне, пожалуйста, вот то, что ты верующий человек. Задам вопрос, на который уже предполагаю услышать ответ, но тем не менее очень хочу, потому что работаю с осужденными людьми, которые занимаются творчеством. Вера помогает тебе заниматься творчеством?
Ну, конечно, помогает. И без веры вообще угодить Богу невозможно. И угу. не было бы веры, не было бы и творчества в моем случае. А, конечно, конечно. Вообще вера дает мне силу там, поднять себя с постели по утрам, и она наполняет смыслом каждый мой день. Я напоминаю себе с утра, что Бог любит меня, даже несмотря, допустим, на то, что сегодня пасмурный день, и я напоминаю это себе, говорю это вслух, и ставлю какую-нибудь пластинку с прославлением, с песнями хвалы в адрес Господа, и душе моей яснеет от этого, несмотря на, допустим, погоду. Да? Сегодня замечательный солнечный день. Я очень люблю, как я уже сказал Наташе до эфира, люблю жару, люблю солнце. Вот такой я солнечный человек.
Хотела спросить, а писать песни ты начал до того, как стал верующим, или после?
Пожалуй, в строгом смысле мы не сказали о том, как я крестился. Крестился я в 18 лет осознанно. И тогда приехало много проповедников со всего мира в нашу республику Башкирию. Я родом из города Уфы, славного, пусть Господь благословит эту замечательную башкирскую землю. Вот туда приехало много проповедников, такая была команда. Отовсюду были люди, там, из Литвы, из Соединенных Штатов, из Канады, я помню, из Шотландии. Mm-hmm. И они учили о начатках учения Христова, о водном крещении, о крещении Святым Духом. Вот. И нас попросили подыграть группу «Шотенс», которая была известна в Башкирии как исполнитель рок-н-ролла в стиле Элвиса Пресли, Чака Берри, там, «Битлз» и «Роллинг Стоунс». И нас попросили подыграть. А к тому моменту наш соло-гитарист, доблестный Саша Иосифович Фишман, был уже верующим христианином. И он пригласил нас помочь. И мы с удовольствием его поддержали. И вот тогда, выслушав это учение о крещении, я понял, что время пришло, надо креститься. Я крестился сознательно, 18 лет, и крестил меня шотландский пастор. Угу. Так что вот по крещению я протестант, но я с большой любовью отношусь к православным, к лютеранам, кому угодно, к баптистам, католикам, да, у меня много друзей из всех этих конфессий, и среди священников, угу. Мы прекрасно ладим, и слава Богу.
Слава Богу. Ну вот ты ответил на мой вопрос, если вас пригласили как музыканта в группу «Шотан», значит, писать и исполнять свои произведения, вы начали до того, как, до крещения, будем считать так. Что изменилось в творчестве, когда ты прошел вот этот удивительный путь к Богу? То есть открылись двери, и ты вышел. Как оно изменилось, и что с ним стало происходить?
Да, нам пришлось пройти этот путь и мне, и соавтору моему Саше Фишману, потому что он хотел продолжать играть рок-н-ролл, а у меня что-то ломало. Я начал играть в группе прославления, и я понял, что вот от рок-н-ролла я хочу пока как-то дистанцироваться. Я не был готов играть вот сразу после крещения снова рок-н-ролл. Мне было очень хорошо в церкви, благодать Божья исходила, я ощущал эту благодать, милость, мир в моем сердце, мне было очень хорошо, и вот снова играть какие-то ритмы рок-н-ролла и дергаться мне совсем не хотелось. И прошло достаточно много времени, наверное, лет 10 после этого, когда мы с моим басистом, с Эдуардом, мы сели как-то на кухне за чаем и подумали, что неплохо бы было возродить на качественном новом уровне группу «Шотанс». И мы спели там на два голоса какие-то песни из «Эверли Бразерс». У нас по-прежнему хорошо получалось. Вот, и мы подумали, что пусть это будет такой кафедрой для проповеди Евангелия. Мы сразу обговаривали это, что я буду делиться своей верой. Я был настроен, и Эдсон говорил тоже, что мы не будем скрывать, что мы верим в Христа, и это нормально. Мы не скрывали, собственно. Все, кто слушал группу «Шотанс», потом они понимали, что мы верующие христиане. Вот. И действительно, вот группа, которая хочет нести Евангелие, продолжает выступать в клубах и еще в каких-то местах злачных, скажем, где собирается публика иногда.
Где дым стоит коромыслом.
Да, дым, не очень трезвая публика и все такое. Какие-то бывают искушения, и мы всегда просили наших братьев и сестер молиться за нас, потому что, по сути дела, мы выходили на передовую. Вот, и действительно, это, ты находишься на передовой, и для кого-то это является такой тростинкой из Царства Божьего, и люди спасались, и начинали верить на этих рок-концертах. Или потом семя было посеяно, и они потом становились верующими. Все это мы видели. Вот.
Чудесная тема, потому что я думаю, мы сейчас на передовой.
Конечно.
У нас огромная аудитория подписчиков и сообществ, которые не знают то, о чем мы сейчас говорим. Но, тем не менее, они смотрят. И бывает, что наши подписчики и ругаются в адрес нашей передачи, и не понимают темы, которая произносится или заявляется. Но я вам хочу сказать, дорогие друзья, если вы дошли вместе с нами до этого места, прекрасно, все замечательно. Немного поговорим о тюрьме.
Хорошо.
Потому что «Короткое свидание», в первую очередь, создавалась эта программа в помощь тем людям, которые ждут своих родных и близких, родственники, осужденным и тем, кому эта тема не безразлична. Первый раз с Михаилом Богдановым мы оказались вместе в исправительном учреждении в Санкт-Петербурге. Исправительная колония номер 7. Приехали лауреаты конкурса «Калина Красная» со всей страны. И я попросила Михаила выступить на нашей базе ИК номер 7 «Яблоневки» с концертом. И самое главное, что с этого, вероятно, и начались мои включения в программу обязательно выступления ребят-христиан. Потом во всех городах, где я побывала, мы приглашали такие группы. Очень помогало это выступление и общение с вами. И вот то, что мы песню предложили «Летим в Нью-Йорк». Ничего там у тебя не заскрипело, когда я у тебя попросила это сделать?
Чтобы ребята из колонии исполнили песню «Летим в Нью-Йорк»? Да нет, я только радуюсь. Потому что чем больше людей с гитарами и с музыкальными инструментами, тем меньше людей с каким-то оружием и с какой-то злобой, которые желают причинить. Человек, который берет гитару и поет, вряд ли ему в этот момент захочется делать какое-то зло своему ближнему, правда ведь?
Моя бабушка была безграмотным человеком, она один или два класса смогла только закончить в школе, и она всегда говорила, если человек поет, он никогда ничего плохого не сделает. Вот. И я ей тоже благодарна, потому что она была православной и молилась за меня. По ночам тихонечко, чтобы никто не слышал.
Они, наши бабушки сделали огромную работу. И Господь это все видит, и это совершенно не лишено смысла. Некоторые относятся к этому как обряду верия и ничего подобного. Они были верующими людьми, по-настоящему верующими, и возносили молитву тому, кого знают, и на их молитву
пришел ответ. И делали
это
искренне.
Да, конечно.
Нам написала Фаина Фаинова. Спасибо за песню. Огромное количество аплодисментов. Рима Ашмаева, добрый вечер. Колян Мирный, человек, который прошел очень сложный путь, а сейчас с Богом. Приветствую вас, пение прям красота. А есть о перемене жития, о страдании, которые неизменно с верующими по жизни. К сожалению, Николай Николаевич, мы подготовили определенные композиции, но я думаю, что все остальное вы сможете найти у Михаила ВКонтакте. Вы сможете состыковаться. Но сейчас я хотела бы предложить нашим подписчикам и Михаилу послушать песню «Летим в Нью-Йорк». Скажи, пожалуйста, ты ее когда написал?
А я написал как раз, когда происходили события по крушению железного занавеса. Наша страна открывалась миру. Это было прекрасное, вдохновляющее время. Конец 80-х годов, наверное, 80-х.
То есть это не христианская песня?
Нет, да, мы еще не были христианами. И я написал где-то утром, там в 4 утра сидел на гитаре, вот нашел эту мелодию, гармонию, вот, и написал текст. И Саша Фишман вставил туда минорный аккорд, он обострил несколько звучания. Это песня о том, что вот теперь люди из нашей страны открылась вот эта дверца, и они смогли свободно выезжать куда-то там в Нью-Йорк, или в США, или в Израиль, или в Европу. Вот. Но вместе с тем, эта песня о том, что настоящая свобода, она все-таки внутри нас. Потом можно выехать, нам всем хотелось вырваться наконец из этого совка, да, как мы тогда говорили, да. Но некоторые потом поняли, что вырваться-то можно, но оказавшись там в свободном так называемом мире, но не имея внутренней свободы, ты, где бы ты ни жил, ты все равно будешь не свободен. Поэтому Христос должен освободить тебя в твоем сердце, тогда, где бы ты ни был, или в России, или в США, ты будешь свободен внутри. Вот об этом
ты представляешь, песне. Ребята, которые записали эту песню, ты разрешил, они записали. Тюрьма – это не стены, а состояние души.
Конечно.
Песня писалась в очень стесненных обстоятельствах. Это маленькое помещение, 1 на 2. Представляешь? И они там поместились.
Мы примерно так репетировали.
Мало того, там проходила батарея, которую не отключали ни летом, ни зимой. Это в Свердловской области все происходит.
Мы так во Дворце пионеров так репетировали. В маленькой комнатушке там. И на кухнях тоже все маленькое.
Но самое главное, то, что мы сейчас увидим, их настроение, их свобода в исполнении этой песни говорит о том, что и они чувствуют себя легко и свободно, когда понимают, что тюрьма не может удержать творчество. Посмотрим?
Да, конечно.
Группа «Арт-баллистика».
Летим в Нью-Йорк,
Какое чудесное состояние души, да?
Угу.
Они ведь не знали, что ты посвятил эту песню падению железного занавеса. Но, тем не менее, они почувствовали ее настроение. Михаил Богданов сегодня у нас в студии. Короткое свидание с журналистом, литератором, автором, исполнителем. Поэтому гитара, поэтому гармошка. Еще одну песню мы обязательно услышим в нашем эфире. Но прежде я прошу Михаила ответить на вопрос. Касающихся мест лишения свободы. Когда ты туда приходил, в колонию шел, что ты чувствовал? Что ты... Для чего ты это делал? Вот. Я-то понимаю, для чего я это делаю. Я иду туда, как домой. Это моя радость, мое счастье служить осужденным. Но это что-то такое, что невозможно объяснить. Почему ты это сделал?
Ну, я хочу сказать, что вот... То, когда мы с тобой увиделись здесь, в Петербурге, до этого я и в Уфе откликался, там на улице Гоголя, была тюрьма, и мы там с Димой Буркиным выступали и в Башкирии.
В СИЗО или в колонии?
Я не очень разбираюсь в этих терминологиях. Я знаю, что мы играли и для взрослых, и для подростков осужденных.
Тогда СИЗО,
в
да, наверное.
Да, и вот, в общем, когда... Меня приглашали, я не отказывался, я шел туда. И я помню одну очень важную для меня проповедь. Человек, приехавший в нашу Уфимскую церковь, вот привел эти места из Писания, когда Иисус говорит, что я был в заключении, и вы не посетили меня. И если Иисус говорит какие-то вещи, это значит очень важно. Mm-hmm. Вот. И раз Он так сказал, значит, это очень важно. Чтобы мы помнили тех людей, которые находятся в заключении. И я думаю, что это вообще, в принципе, похоже на всю нашу жизнь. И вообще в России очень, это очень такая лагерная страна. У нас так, наследие – это очень память, вот такая генетическая память. И сталинский ГУЛАГ, и, все, и вот все такое. И же с этим очень это связано с несвободой. И нам нужно изживать в каждом из себя вот этого несвободного человека. И вот это...
Ты говоришь очень важные вещи.
Да, вот это мышление осужденного, оно присуще не только людям, которые сейчас находятся, они присущи в какой-то степени всем нам. Как Чехов говорил, там я по капле выдавливал из себя раба. Нам всем нужно становиться свободными людьми и без Христа – это никому из нас не под силу. И тем, кто находится в заключении, и тех, кто находится на свободе, нам всем одинаково нужен Христос. И мой любимый писатель Достоевский, он писал на эту тему и сам находился в местах не столь отдаленных за то, что в юности был в кружке Петрашевцев, да, и был осужден, и там вот эти записки из «Мертвого дома». Это все великие темы русской литературы. Сострадание к осужденным и вера во Христа.
Я рассказывала уже в эфире достаточно давно, повторюсь, потому что хочу дополнить твой комментарий. Я была в Сызрани. Там к теме тюрьма относятся очень внимательно. И губернатор, я помню, сказал такое, что это наши люди, это наша тема. И однажды в архивах, я не помню, в какой области, я нашла документы исторические, что до революции очень внимательно относились к осужденным. И даже если у тебя никого нет в тюрьме, то обязательно нужно прийти на праздник к этим людям и поддержать. Верно, и ты рассказывал мне о том, что хлеба пекли, один хлеб или пирог пекли для семьи, а другой для осужденного.
Праздник так и делали православные христиане, это замечательная традиция, которую всем нам не мешало бы восстановить. Мне нравятся такие традиции, они исполнены милосердия и духом любови Христовой.
Мы продолжаем наш разговор. Я хочу попросить нашего инженера Александра Анисимова оказать мне небольшую техническую поддержку. Дело в том, что мне нужно поправить на планшете страницу, которая общается со мной. Я сбила ее немного. Но Саша всегда приходит ко мне на помощь, поэтому я не сомневаюсь, что и сейчас он мне поможет. Так, ну а следующий вопрос, который бы мне хотелось... Передайте, пожалуйста, Александру планшет, который бы мне хотелось задать Михаилу. Вы верующий человек, верите ли вы в то, что музыка – это от Творца, от Бога? И как вы это понимаете? Дайте мне, пожалуйста, планшет. Спасибо. Дорогие подписчики, я вновь на связи.
Вы знаете, я действительно верю, что изначально музыка – это дар Божий человечеству. Вот это состояние гармонии. Бог – это высшая гармония. Да? И вот это состояние гармонии, оно нисходит от него, безусловно. Я так верю. И когда ты слушаешь там баховский орган, ты понимаешь, что все это свыше. Да? Но если мы говорим о творчестве там, и о более легких каких-то стилях музыки, популярная музыка, то ну, нужно смотреть за мотивами сердца, да и в классической музыке тоже. Любому творцу, любому композитору, музыканту нужно следить за своим сердцем, потому что так и сказано в притчах, следи за своим сердцем, потому что из него источники жизни. Если тобой руководит желание прославиться, желание того, чтобы тебе поклонялись, вряд ли это этот мотив от Бога. И, скорее всего, все, что ты делаешь, будет как-то отравлено вот этим неправильным мотивом. Потому что вот ничего плохого нет в ноже, да? Ножом можно, глава семьи может порезать хлеб и накормить семью, да? Но тем же самым ножом можно зарезать человека. А музыка и искусство – это, безусловно,
инструмент,
и в руках мастера это отточенный инструмент, да, и если он используется с неправильным мотивом, он может и повредить. Поэтому любой инструмент надо использовать с правильным сердцем, с правильными мотивами, следить за своим сердцем.
И я вспоминаю, только, к сожалению, автора этой цитаты не вспомню, к сожалению, то, что музыка попадает сразу в сердце, а не в уши. И этот путь короткий, он может оказаться действительно очень опасным, если вы пускаете в свое сердце, дорогие друзья, неправильную музыку.
Это тоже есть. Конечно.
Потому что все, что нам дает Господь, дары, таланты, все хорошее, дьявол хочет извратить.
Да, но есть такая музыка, прямо прославляющая, допустим, от оппонента Божьего, да, не будем его называть, и оказывать ему эту честь. Но это вряд ли такая музыка от Бога, правильно?
Конечно.
Поэтому, ну да, надо иметь критическое мышление и здравый смысл никто не отменял. Смотреть, что вы слушаете, и назидает ли это вашу веру.
Кстати, Михаил присутствовал на галоконцерте здесь, в Санкт-Петербурге, в 2012 году, который проходил в концертном зале у Финляндского. Концерт «Калина Красная». И, Михаил, твои впечатления? Ведь многие думают, что в зоне поют, прости, мурку, там, шансон блатной с использованием сленга, фени и все такое. Ты вот напрямую с моими ребятами общался, ты слышал, что они пишут, это их творчество, это конкурс авторской песни. Твои впечатления?
Ну, прежде всего, я старался смотреть на душу, да, угу. которая видна и которая обостряется вот в таких местах лишения свободы. Да, и в произведениях, больших произведениях искусства, допустим, как в одноименном фильме Василия Шукшина
«Калина Красная».
Его юбилей, да, отмечается.
Вчера день рождения Василия Макарыча состоялся 25 числа. Василий Макарыч родился на свет, и вчера мы отмечали юбилей 90 лет. Но «Калина Красная» и Василий Шукшин – это неотъемлемые. Просто для меня «Калина Красная» – это большая-большая жизнь, кроме всего прочего. И спасибо, что ты вспомнил об этом.
Да, и, конечно, в местах лишения свободы у людей обостряется любовь к матери, положим, да, они начинают ценить какие-то простые вещи, и мне это, в принципе, легко понять, потому что вот там за годы, годы моей службы в армии, да, в каком-то мини-варианте, да, мне пришлось вот понять, что вот эта тарелка борща, которую мама ставила передо мной, что это не просто так, а что это еда, приготовленная для меня с любовью. Да, и вот когда ты не испытываешь лишений в жизни, это кажется, что это само собой разумеющееся что-то, да? И тебе не приходит в голову, что это не всегда так может быть. И поэтому ну, в армии какие-то вот такие светлые мысли тоже молодых людей посещают.
А в тюрьме тем более.
Вот, и я услышал, вот, конечно, вот эти прозрения в песнях ребят. Я радовался каждому такому прозрению в каждой песне. И я понимаю это и ценю, и приглядываюсь к этому. И Василий Макарович Шукшин тоже приглядывался к этому.
Ну, он пошел на риск и заявил об этом на всю страну, на весь мир. И пожертвовал своим здоровьем, в том числе и репутацией, потому что до выхода этого фильма на экране, как говорил Владимир Меньшов, он возглавлял жюри конкурса, в котором этот фильм принимал участие, он говорит, у нас так открыто о тюрьме, о зэках не говорили.
Ну, я думаю, что не один он, любые люди высокого искусства так или иначе своей нервной системой жертвуют. То же самое делал Владимир Высоцкий, когда он пел о сталинском ГУЛАГе, эту правду, которую там слушал от своих друзей. Вот «Протопи ты мне баньку по-белому», да, в частности. Вот эта правда людям была нужна. И я вот недавно закончил чтение книги Евгении Гинзбург «Крутой маршрут».
Хочу попросить у тебя на время.
Хорошо, хорошо.
И?
В общем, эта литература чрезвычайно нужна всем нам. Литература и музыка, и киноискусство. Потому в ней есть преодоление, в ней есть Евангелие. В книге Гинзбург есть тоже Евангелие, которое есть, допустим, у Достоевского в «Преступлении и наказании». Понимаете, как говорят, когда вот тьма сгущается, звезды видятся ярче, да, из колодца. И люди задумываются, там люди обращаются к Христу, а к кому еще обращаться, да? И это не единичное свидетельство, что люди начинают верить в Бога, и это не просто для красного словца, они сохраняют и по выходе из тюрьмы, да, вот, или по выходе из какого-то испытания эту веру.
Тяжело. Я почему завела весь этот разговор, потому что очень много слушая песен, к сожалению, в стиле шансон, людей, которые о тюрьме практически ничего не знают, вот со слов. Берут и интерпретируют. На самом деле тюрьма – это то место, где требуется чистота, красота, свет. И даже когда мы подбирали репертуар для выступления в колонии для пожизненно лишенных свободы на Вологодском пятаке, Мы старались выбрать как можно больше красивых песен о России, о родине, о человеческих чувствах, а не то, что пытаются представить вот тюремной романтикой. Это просто ужасно. И поэтому, когда я встречаю таких людей, как Михаил Богданов и других артистов прекрасных, я прошу их: ребята, нам нужен светлый репертуар для лечения душ. Споешь что-нибудь?
Хорошо. Я спою песню о свете Христа. Она так называется «Свет».
Отклонились от цели, где-то сбились с пути, и не можем найти. Обстучали все двери, но закрыты замки, и не видно низги. Но тьму разгоняя через века, светит нам нежно свет Рождества. Через сомнения правды река, сильный и честный свет Рождества. Как маяк кораблям, путнику звезда, как следы на песке и дымок жилья, долгожданный ответ и спасенья луч, всем знакомый мотив в дальнем краю. Теперь время слушать, а теперь время петь. Много нужно успеть, рассказать о свободе, рассказать о любви. Всем, кто сбился с пути, тьму разгоняя через века, светит нам ярко свет Рождества. Смыло сомнения правды река, всем поколениям светит звезда.
Слава Богу. Я не готовила этот вопрос, но он пришел мне в голову. Сано Карабанов – это наш подписчик и мой очень хороший знакомый, потому что мы познакомились на «Колени красной». Uh-huh. И дружим уже с 2013 года. Он музыкант, цыган, uh-huh. христианин. Uh-huh. Всем привет. По поводу музыки согласен с Михаилом. В гармонии есть сверхъестественное творение. Спасибо, Саша. И тут же мне хочется спросить вот о чем, Миша. Не зря на кухне мы об этом говорили. Вот и вопрос появился. Дело в том, что ребята, освобождаясь из места лишения свободы, сталкиваются с огромным количеством проблем. Им здесь и документальные, и бюрократические, и формальные вопросы надо решать, и со здоровьем. Но творчеством хочется заниматься угу. дальше. Ну, человек, который пишет, который угу. творит, он без этого уже жить не может. Он завянет, как цветок. Угу. Я знала такие случаи, когда люди выходили и не могли продолжать. Вот в зоне он там пишет, сидит аранжировки с часами студии. Вышел, и все. Встало. А ведь ты служишь по всему миру. Я тебя спросила, на какие деньги ты билеты покупаешь, когда выезжаешь за границу? Тем более далеко-далеко. Ты говоришь, на свои. А на кого ты полагаешься? А на Бога полагаюсь. Вот мне сейчас хотелось бы специально для Саши Карабанова и для всех ребят, которые на перепутье. А что делать? Ведь я же певец. Я не могу на стройке работать. Я песни пою. Мне надо кирпичи класть. Я знала такой случай, очень тяжелый, когда заставили нашего лауреата класть кирпичи. А он был прекрасным музыкантом, трубачом. Ну вот и опять сел. Вот скажи, как ты все эти поездки организовываешь? Как ты занимаешься музыкой, несмотря на то, что у тебя семья, свои рабочие проблемы?
Ну, позволь мне сначала... Сандро, правильно?
Сано.
Сано. Сано. Да. Он цыган, да?
Да.
И у моей жены... Татьяны есть тоже цыганская кровь, и вообще я верю, что для этого народа замечательного, талантливого, музыкального есть тоже место в Божьем плане и на небе.
Аминь.
Вот. И когда я писал мою диссертацию, посвященную образу Христа в русской литературе XIX века, помимо Достоевского я рассматривал Тютчева и Аполлона Григорьева. А Аполлон Григорьев, как известно, свободно говорил на цыганском языке, и вот все эти романсы «Говори хоть ты со мной, гитара семиструнная», да, и «Цыганская венгерка» поются по сей день, и они оказали влияние на Высоцкого, и это русский народ любит эти песни, да?
Конечно.
И я молюсь о том, чтобы цыганский народ прилепился к Христу и преобразился его любовью в своем образе жизни. Угу. Может быть, самое лучшее, никто не отнимает его талант, да, но тем не менее надо просвещаться, надо, надо просвещаться его словами, да, и, может быть, что-то изменять в образе жизни. Вот, и это у Господа есть в этом плане, да, если что-то там противоправное, да, это надо убирать, если кто воровал, впредь не кради, так говорит Писание, это относится ко всем, вот, я люблю очень цыганскую культуру и еврейскую культуру, и культуру разных народов, вот, почему-то мне захотелось об этом сказать, я думаю, что это важно.
Я могу
тоже
ободрить тебя, Михаил, дело в том, что я знаю...
Я еще не ответил на твой вопрос, я помню.
Да, да. Что очень много сейчас, я знаю, христиан, цыган, которые свое творчество посвящают именно прославлению.
Слава Богу, я только могу радоваться, и я буду счастлив вместе с цыганами прославить нашего Господа.
Я думаю, что это будет чудесный концерт. Я постараюсь его организовать, ничего не обещаю. Итак, мой вопрос.
Я думаю, что ежели ты человек верующий, и ты освободился, да, и, разумеется, никто тебя не застраховал от испытаний, у нас у всех есть испытания, я, да, выступаю в больших залах и в разных церквах по всему миру, в лютеранских, баптистских, методистских, каких угодно, англоговорящих, в Британии, в США, в Голландии.
Ты владеешь только английским языком?
Английским и еще пою на иврите. Но у меня, в моей группе есть ивритоговорящие люди, они могут петь и проповедовать на иврите, но я могу проповедовать на русском и рассказать мое свидетельство по-английски. Я прилагаю усилия, английский не так легко мне дается. Вот.
Наш звукорежиссер показывает время и стекло. Надо попрощаться.
Хорошо. Зовите еще. Наверное, я не все ответил. Да?
Я жду, когда ты вернешься с гастролей.
Хорошо.
Дорогие друзья, Михаил Богданов был сегодня в нашей студии. Мы совершенно не заметили, как проскочило это время. Мы обязательно встретимся еще раз. До встречи в эфире. До свидания.
С Богом.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.